Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Эфирно «Говорит Москва» продолжается. В студии Марина Александрова. Завтра, друзья, 23 апреля, значит, во всем...
Помимо Дня Манула.
Да, Дня Манула, о котором мы уже говорили. Да. Во всем мире будут отмечаться, скажем так, День иностранных языков. Угу. День английского языка, испанского языка. И эта тема, эта история нас подтолкнула именно на мысль поговорить вообще об иностранных языках. Есть у людей способности, нет способностей, можем мы выучить один,
нужно
два,
ли?
Три языка, да, и сегодня в современном мире, насколько важно знать иностранный язык, насколько это, как знаешь, у меня знакомый говорит, если mm-hmm. человек не говорит на каком-то другом языке, помимо mm-hmm. родного, это человек необразованный. Вот я говорю, ты не можешь так говорить, потому что есть усидчивые, а есть неусидчивые. Есть талантливые к языкам люди.
Есть способные, есть неспособные.
Да, а есть неспособные.
Да?
Это как петь, танцевать, не знаю, вышивать и так далее. Вот правда это или нет, мы сейчас и узнаем у основателя Центра междисциплинарных исследований, лингвиста Галины Ершовой. Галина Гавриловна, добрый день.
Добрый день, рада вас слышать.
Мы вас тоже, Макс и Марина, в студии, да. Галина Гавриловна, ну скажите, это миф или это правда, что есть способность, а есть неспособность к языкам?
Ну, такое оно все частично миф и частично правда. На самом деле люди, которые, ну, оказываются по нужде в какой-то среде, они выучивают такие языки и говорят, потому что коммуникация, ну, основа нашего существования в обществе. Но есть люди, которые легко хватают, а есть люди, которые, ну, как бы относятся к этому более серьезно. Тут же надо всегда иметь в виду, что вот часто говорят, ой, вот он знает там 20 языков, такой он вот талантливый, вот тра-та-та. На самом деле, когда человек говорит, что он знает 20 языков, он знает их достаточно поверхностно. А вот человек, который хорошо знает 1-2 языка, действительно знает, как носитель, вот ему стыдно говорить плохо. А вот чем меньше знаешь, тем тебе проще. Поэтому тут такая хитрая вообще во всем этом, во всей этой истории, вот такое начало.
Галина Гавриловна, а в каком возрасте нужно начинать учить иностранные языки? Ну, хотя бы английский, например.
Ну, не знаю уж там, зачем непременно английский, можно любой другой язык учить, испанский, он там куда как более распространен и, так сказать, и полезен, вот, но начинать можно, ну, года в 3, наверное, в 4, потому что до 2 лет формируется собственная речь, формируется вот этот ритм собственной речи. Если навязывать ребенку чужой язык вот в возрасте до того, как он начнет хотя бы говорить более-менее нормально, а это вообще в 6 лет происходит, вот, то на самом деле у него происходит определенный сбой вот в этом формировании там речи ритмов. Вот. Ну, в 2 года, там, в 3 года можно начинать ребенка обучать словам, но тут надо иметь в виду, что на самом деле многое, что закладывается в ребенка обучением, оно уходит в пассив. И вот только когда ребенок оказывается в среде, вот тогда вот этот пассив может у него вылезти и превратиться вот в активное использование. Это тоже, вот, знаете, такое модное было в 60-е годы, там вот ребенок на горшок только сел, а вот его уже обучают. Вот это.
Галина Гавриловна, я правильно понимаю, если человек в любом возрасте перестает упражняться и говорить с носителями или с другими людьми на этом языке, он его просто забывает? Или это откладывается где-то на подкорке, и когда он попадает, он вспоминает. Язык вообще другой можно забыть?
Нет, совершенно точно, что человек забывает язык, если он его не использует, как любой навык. Так же, как кататься на велосипеде. Вот. Но попробовав и оказавшись в среде, да, все опять выползет совершенно неизвестным способом. То есть мозг вот эту зону, которая была в глубоком пассиве, он ее активизирует, и она начинает действовать. Вот, поэтому, да, тут это, ну, никогда не поздно учиться. Вот я помню, что в моей молодости обычно пример приводили, что Маркс начал учить русский там в 60 или в 70 лет, в общем.
Вот, вдогонку к вашему воспоминанию о Марксе, да, хочу спросить, а я, мне там 40 с хвостиком, а могу сейчас практически с нуля заняться каким-нибудь языком? И будет ли это положительным
эффектом? Или продолжать мучить английский, да.
Да, или продолжать мучиться, да.
Нет, вполне можно начать заниматься каким-то языком. Главное, чтобы мотивация была такая четкая и понятная. Вот зачем я это делаю?
Хотя бы, чтобы деменции не было.
Вот, вот. Если это осознать, то тогда это очень полезно заниматься. Вот есть люди, которые, ну, любят коллекционировать и вот начинают там выучивать слова на разных языках, и потом говорят, что вот я знаю 1000 языков. Вот это вот какая-то полубессмысленная вещь на самом деле. А вот если думать, да, действительно заниматься языком, это постоянно заставлять работать мозг. Мозг – это вот как машина. Вот он, когда не работает, все отмирает, отмирает и отмирает. Поэтому язык – это очень хороший стимул для того, чтобы мозг был всегда вообще бодр, готов и воспринимал все вызовы.
Галина, простите, да, Галина Гавриловна, а насколько часто нужно, не то что часто даже,
уроки,
регулярно учить языки? Ну, например, вот Макс хочет выучить испанский язык, он начинает его учить. Ему нужно каждый день что-то делать, какие-то упражнения, практиковаться как-то. Или можно, например, там пару раз в неделю возвращаться.
Какой-то график есть, да, там 2-3-5 раз в неделю?
Вот графика нет, но это лучше, конечно, делать хоть по чуть-чуть, но каждый день. Mm-hmm. Знаете, вот есть такое правило, когда вот еще я в ИНЯЗе училась сама, то есть там 22 раза повторяя слово, вот тогда оно остается. Вот, поэтому если на каждый день поставить какую-то программу повторения, вот оно тогда, да, будет постепенно работать, работать, работать. А вообще еще есть тоже такое хитрое правило, оно не очень как бы приятно говорить, но это на самом деле изучение языка, это, ну, 10% мозг, и 90% это то, чем человек сидит на стуле, занимаясь языком. Вот, поэтому... вот это вот изучение языка лучше, конечно, по чуть-чуть, но каждый день, чтобы это все время активировалось, активировалось, активировалось.
Но, понятно, поэтому, без вот, труда да, не вытянешь рыбку из пруда, а вот, вот, например...
Подожди, я последнюю вот по поводу, да, каждого дня. Галина Гавриловна, а сколько времени примерно каждый день нужно уделять изучению языков?
Ну, даже если хотя бы по полчаса, mm-hmm, вот не надо себе ставить сверхзадачи, вот, потому что никто там, не знаю, 3 часа каждый день сидеть не будет. Mm-hmm. Понятно, что тем более у взрослых людей есть работа, есть другие занятия. Вот. А если поставить для себя маленькую, но реальную задачу, и вот ее реализовывать, и тогда вот успех 100%, я обещаю. Вот по полчаса каждый день там выучивать сколько-то слов, там выучить хотя бы по одному какому-то правилу грамматическому. Mm-hmm. Вот. И этого будет достаточно, оно будет накапливаться и идти вперед. И, конечно же, все время пытаться погружать себя в среду. То есть то ли там слушать тексты, то ли музыку, там эти песни бесконечные выучивать. Это только позитивно.
А, Галина Гавриловна, пока Марина меня... Я хотел в одно русло повести, но сейчас она меня... уже другое русло. А, уверенность и неуверенность, вот первое я хочу задать, а имеет значение, потому что я помню педагога, который мне говорил: Челаков, вы не усидчивый, а второй, вы не уверенный в плане языков. Я думаю, да почему я не уверенный, почему я не усидчивый? Я же там на других предметах хватаю, все нормально, а в английском я не могу схватить суть. Вот это правда или нет, что усидчивость и неуверенность мешают?
Нет, усидчивость не мешает, усидчивость способствует. А вот неуверенность – это абсолютно правильно. Это то, что я сказала. Когда человек слишком критично к себе относится, то вот это его начинает тормозить психологически. Вот на самом деле, вот тут нужен в определенном смысле здоровый пофигизм такой, когда человек, в общем, непонятно, вот ну пусть я там неправильно времена поставил, пусть я что-то не так сделал, но главная задача языка – это коммуникация. Mm-hmm. Меня должны понять. И вот, вот просто зажмурив глаза и заткнув себе уши, но вот говорить так, чтобы говорить, вот, чтобы возникала коммуникация. И вот тогда, да, тогда это вот действительно уходит, вот эта неуверенность. А неуверенность – это слишком к себе вот такое вот критичное отношение. И угу, это большая проблема.
Это перфекционизм, мне кажется, какой-то, если присущ человеку.
Ну, перфекционизм это уж слишком, как бы так, а вот даже без особых, вот, без фанатизма, но тем не менее, очень многие люди, которые хорошо чем-то владеют, они очень критически относятся к себе, когда они что-то делают не так хорошо. И вот, ну, печалька это, да, это проблема.
Галина Гавриловна, способ обучения зависит, вот, например, сам ты учишь по каким-то учебникам, которые ты сам вот прочитал в интернете, типа они хорошие, с помощью скайпа какой-то программы.
Ну, например, один на один с преподавателем занимаешься.
Да, он где-то в Австралии, а ты здесь, в Москве. Или все все-таки нужно...
Или в группе, например.
В группе, да.
Вы знаете, тут для каждого индивидуально. Есть люди, которые любят группу, потому что в группе есть свой позитив. Небольшая группа, группа должна быть маленькая. Вот классическая группа ИМЯЗа, а самое лучшее преподавание всегда было вот в ИМЯЗе, на самом деле. Это 8-9 человек. Вот. И вот тогда действительно получается результат. А некоторые люди индивидуалисты, особенно в взрослом возрасте. Но тут вот по-любому всегда нужен преподаватель. Нужен тот, кто, во-первых, дает пинка регулярно, а во-вторых, вовремя корректирует и вот ведет вперед. Вот это вот, конечно, всегда лучше. Вот такого, чтобы сам человек сел и вот там по учебнику начинал и выучивал вот замечательный язык, я, честно говоря, вот таких честных примеров не знаю. Это вот такого не случается. Это, и, кстати, вот люди, которые не слушают, не говорят, они выучивают, но потом с фонетикой у них очень большие проблемы. Все время проваливаются, потому что они сами себя приучают зачастую говорить так, как они считают, что так должно было быть. А язык это надо всегда слушать и подражать.
А помогает ли просмотр фильмов, например, на английском языке с русскими субтитрами усвоению языка?
Ну, боюсь, что субтитрами нет, потому что субтитры все равно выключают уже вот это вот как бы напряжение в восприятии и попытках понять. Там же на самом деле вроде ты читаешь, вроде все понимаешь, когда перевод уже написан. А это большая иллюзия, в мозге ничего не остается. Все, мозг, он тут даже не воспринимает этого. Он читает, да, действительно, я прочитал, я вроде понял. А что ты понял там, потом повтори вот ту же самую фразу, ты уже ничего не воспроизведешь. Вот опять же, к вопросу обучения, скажем, есть такая практика озвучивания кинофильмов. И вот тогда надо выучивать интонации, да, это вот нас так обучали. Это фильм идет на языке, ты его озвучиваешь, повторяя интонации, мимику, все. И вот тогда действительно там без всяких подписей. И вот это вот уже тебе дает такое знание, которое вообще никогда не уходит. Вот понимаете, это
а если вот не русские субтитры, а английские субтитры, например?
Да неважно, какая важно? Разница.
Ну вот так же, когда ты некоторые слова можешь не расслышать или недопонять, а когда написано, ты уж как-то больше врубаешься и
да,
понимаешь.
Да, да, именно.
Это так, возможно. Да. Галина Гавриловна, это опять же миф или так оно и есть, что некоторые языки, они легки для восприятия, для изучения, например, итальянский, там не такой уж сложный, вот, а есть языки, которые, ну, прям вот сложные для обучения, там, китайский, русский.
Ну, я не знаю, это всегда как бы оборотные, скажем, те же итальянцы там или еще что-то, кто им не дает выучить русский язык. Я, например, знаю очень много, ну, испаноязычных людей, вот у них просто, ну, какая-то непреодолимая проблема, они никогда не могут охватить вот эту русскую фонетику. Вот там, где больше похожих звуков, казалось бы, похожих, на самом деле это такая измена постоянная, потому что они не дают перестроиться и усвоить совершенно иной ряд. Поэтому тут во всем есть свои плюсы и минусы. А языки, они, в общем, точно так же. Для русских китайцев выучить китайский, как для китайцев выучить русский. Это всегда
все одинаково.
Абсолютно, да. То есть перестраиваться мозг должен по-любому.
Правда, что если человек знает хотя бы один иностранный язык, ему второй дастся легче?
Отчасти да, а отчасти это большая проблема, потому что, например, ну, с одной стороны, да, конечно, человек уже выучил, понимает правила, понимает, что там может быть по-другому, а с другой стороны, очень часто первый язык забивает и не дает выучить второй. Вот у нас это обычная проблема со студентами, которые там в школе учили английский, а мы их, значит, испанский, естественно, заставляем учить, и вот они вот с этого своего плохого школьного английского, они все равно не могут перейти на хороший испанский. Они постоянно пытаются как бы вот, ах, вот иностранные, значит, хватают вот из этой кошелки, значит, там какой-нибудь лексический или фонетический вот настрой. Вот, поэтому тут везде есть свои плюсы и свои минусы.
А еще такой момент. Английский язык считается языком международного общения. Так и будет все время? Или, может быть, китайский, не знаю, будет главенствовать? Просто у меня вот есть там знакомая, у нее сына. Она говорит, вот на какой отдать? Пришли к выводу, что отдадут на норвежский, потому что их меньше всего переводчиков с этого языка, оказывается, у нас в стране. Вот есть ли в этом тоже какая-то правда или неправда?
Нет, ну это безусловно, есть языки, на которых говорит только население там этих маленьких стран, и в общем, да, если ты думаешь, что я будешь и переводчиком именно, то в смысле карьерного продвижения, да, наверное, это вот ниша, которая наиболее выгодна. Но для практических целей для человека, то есть там для путешествий, чтения научной литературы, то есть он должен понимать, какой язык учить для вот, ну, своей практической жизни. То есть английский, ну, как мы прекрасно там помним, что изначально была латынь, на которой говорили все, и был научным языком. Там французский до сих пор считается основным языком в дипломатии. Вот, английский, ну, такой вот он торгово, не знаю, какой язык этот вот, убогенький, там весь перекошенный, в каждой своей стране свой, да, он такой распространенный в мире, но это абсолютно не значит, да, что он им и останется, все-таки навязывание языка, это в определенном смысле навязывание, ну, информационного пространства определенного. А Китай сейчас вот идет таким вот мощным совершенно лидером именно в экономической зависимости стран и еще прочее. Очень может быть, что все скоро мы, да, будем говорить на китайском.
Стоит обратить внимание на китайский язык.
Это да. Была история, как в конце 80-х, начало 90-х все боялись вхождения, не знаю, Китая на территорию России. Или там все... 80-е это было. У меня соседка у мамы купила китайский какой-то самовар или чайник, ну вот для чаепития китайского. И говорила, если войдут, я буду стоять и ждать их, они меня не тронут. Угу. Так и с языком. Надо выучить, дабы не тронули.
Вот, кстати, сколько примерно случай. Нужно времени на изучение освоение да. языка?
Хотя бы, ну, такой первоначальный этап.
Средний уровень.
Ну, средний уровень, да, опять же, зависит, сколько заниматься, с кем заниматься и как mm-hmm. заниматься. Но, в принципе, за год язык можно вот на таком коммуникативном уровне освоить можно вполне любой.
А если ты через год понимаешь, что ты не бельмейса, да, все понимают это слово,
говорит
да?
о том, что у нас нет способности
да,
к языкам.
Да, и что все, опускать ручки или продолжать?
Нет,
да?
это значит, что просто не было мотивации, и, может быть, не этот язык был тебе нужен, и все. И может быть, что займешься другим языком, и там у тебя пойдет все просто вот, ну, замечательно-замечательно.
И все-таки, Галина Гавриловна, какой ага. язык проще всего начать учить? Вот сейчас люди сидят, слушают и думают, а правда, заняться ли мне языком? Вот я понимаю, что вы опять же сейчас как-то не скажете конкретно, а приведете различные примеры, но вдруг есть такой язык.
Ну, вот с моей точки зрения, испанский куда как сейчас более востребован и перспективен, и, собственно, он и везде все равно присутствует. И он, ну богаче, что ли, вот. Поэтому я бы рекомендовала людям вообще, на самом деле, учить испанский язык. Вот. Потому что французский, ну, фонетика сложная, там, скажем...
Много ненужных букв, которые вообще пишут,
да,
а не читают.
Букв. Там четыре буквы, один звук, в общем, это да. Вот, и потом, да, дипломаты тоже не все идут, хотя это, конечно, красиво знать французский. Вот, а с точки зрения такой вот практической по обучению и по использованию, испанский, конечно, мне кажется... куда как более гармоничен, перспективен, да.
А вот эти новомодные или не новомодные различные способы изучения языка, например, ну вот это не было сейчас, в 90-е mm-hmm. годы я параллельно учась в университете, ходил на курсы, где ты учил язык, засыпая, типа во сне. Да, на меня надевали какие-то наушники, такую маску на глаза, подводили какие-то проводки к носу, когда я начинал, когда ровно дышать, и шел звук. Но сейчас наверняка тоже есть там способ.
Судя по всему, тебе это не помогло.
Конечно, я засыпал, вырубался моментально. Нет, были же всякие методики Илоны Давыдовой, да, или как там ее звали?
Да, там много было.
Вот, да, вот эти все методики, которые появляются год от года, я не знаю, там на велотренажере учить, или не нужно, а по старинке, вот как учили в Иньязе, так и учить?
Вот я вот точно на этот вопрос отвечу однозначно. Как учили в Иньязе, вот так и учить. Потому что это все, как вот, знаете, эти бесконечные консалтинговые фирмы, где безграмотные люди начинают обучать всех остальных чему угодно. Uh-huh. И вот это вот эти все новые методики, это все из этой серии абсолютно. Вот платишь деньги, ну вот будешь там на голове учить, на козе, там еще что-нибудь. Да,
толку никакого нет. А знаете, Галина...
Да, и причем и ответственности никакой нет, да.
Галина Гавриловна, вопрос у меня еще такой по способу запоминания слов. Вот в школе нас заставляли вести такие специальные тетрадки, да, писать туда слово, транскрипцию, перевод. А потом мы все это несколько раз перечитывали, запоминали худо-бедно, но как-то запоминали. А сейчас огромное количество приложений для запоминания слов. Вот к таким приложениям как относитесь?
Вы имеете в виду в смартфонах?
Ну, все, знаете, я вот некоторые смотрела как раз эти самые курсы. Вот то же самое, оказывается, как бы, так сказать, оно все вроде бы это поиграл, и все идет практически впустую. Все потом никуда оно уходит. Знаете, вот что даром дается, то легко и уходит. Поэтому я вот возвращаюсь все-таки к тому процентному соотношению мозговых усилий и вот всего прочего. И вот чем больше работает мозг, тем больше в нем остается. А все эти игры, какие-то попрыгушки, они на самом деле, ну, развлекли тебя, да, хорошо, а толку от этого, как правило, в общем,
в голове ничего не осталось.
Абсолютно.
То есть ведем словарик, как и раньше, записываем все.
Вот самое вот лучшее, да, писать там какие-то карточки, там, закрывать одну половину, вот другую, пока 22 раза повторять слово, и потом ты его запомнишь.
А развешивать стики по квартире, стикеры, то есть, да, по квартире и ходить читать, это действенно?
Ну, там дело в том, что надо же, чтобы тебе было слово, и как оно переводится, и как оно произносится. А если у тебя в стикере висит и то, и то, и то, ты опять только радостно читаешь перевод и идешь дальше. Поэтому тут надо себе делать вот эти контрольные всякие такие засады для того, чтобы выявить, насколько действительно ты запомнил произношение, насколько ты действительно запомнил перевод. Вот поэтому тут вот такое вот вроде развесело, и слава богу, но вот просто так от этого тоже мало чего остается.
И еще, Галина Гавриловна, еще последний вопрос, у нас минута остается. Люди многие хорошо знают язык, да боятся говорить, стесняются. Как с этим быть?
Вот тут, на самом деле, вот такое, про что, в общем, собственно, мы уже два раза и говорили, это вот то самое, это вот внутреннее состояние, как бы вот плюнуть на все и начать говорить, пусть с ошибками, пусть у меня там криво с ошибками, как угодно, вот, но главное, чтобы меня поняли, вот поэтому где-то погрузиться в языковую эту самую среду, оно на самом деле полезно, потому что там никто не будет с тебя спрашивать
документа. И смеяться.
Да, и смеяться над тобой, а пусть самому над собой можно посмеяться, и нормально это все придет. И вот так вот пинками со стороны, в общем, как-то уходит вот это напряжение внутреннее.
Спасибо, Галина.
Пойдем учить язык.
Галина
Гавриловна,
да, основатель Центра междисциплинарных исследований, лингвист Галина Ершова была с нами на связи. Удачи, спасибо, всего доброго, Галина.
Спасибо вам большое.
Друзья, да, мы не прощаемся, после новостей продолжим.